По словам Грюзольды, а ей можно верить, лично на себя он не потратил ни копейки. В целом подобных карт он раздал штук 6 на разные имена от разных банков. И хоть не все прокрутились так же широко, как мы, но бюджетные средства, выбитые под это дело, как возврат в счет потраченных, позволили нам спасти Стива из долговой тюрьмы. Кому как, а лично мне в итоге эта афера показалась даже совершенно справедливой. Банки грабят нас всегда, а мы их иногда, при случае и на благое дело. Так что меня совесть не мучила. В тот вечер профессор остался у шефа. Они что-то раскупорили в кабинете в честь успешного окончания операции. Я же сдала под расписку призрак Цезаря и помчалась в больничку к Алексу. У него уже успели взять все анализы, и он спокойно полусидел, обложенный подушками, в отдельной маленькой палате. И мой рассказ о серийной банковской махинации, проведенной шефом, воспринял неоднозначно. То есть ему, как мужчине из пробирки, не всосавшему с молоком матери желание хоть раз в жизни грабануть банк, было не совсем приятно участвовать в таком сомнительном и даже преступном деле. Конечно, хорошо, что мы справились с заданием и ликвидировали монстра, но так ли обязательно было еще и обманывать банковскую систему? Ведь в конце концов ответственность понесут вкладчики. Я успокоила его в 24 поцелуя, а потом еще заявился агент 013, слегка под хмельком, с двумя гвоздичками и пакетом томатного сока. Мы трое обнялись, а потом еще и от души посмеялись над собой же, как удирали от полиции, слушали негритянский рэп и как нас чуть не поймали, как воров и мошенников. На наш громкий смех в палату заглянул главврач гоблинской клиники. «Итак, агент Орлов, должен вас обрадовать. Эти идиоты из Европы чуть не довели вас до комы своими новейшими препаратами. Вы совершенно зря тратились на дорогостоящее лечение. Вполне было достаточно одной таблетки аспирина. Сняли бы шок и...»
«Что?»
— обомлел Пусик, хватаясь за сердце.
«Ты? Получается, что ты спустила все мои... наши деньги на то, что можно было исправить таблеткой аспирина?»
«В общем, хорошо, что мы были в больнице, потому что теперь откачивать пришлось уже кота. Алекса оставили в палате еще на 3-4 дня. Из-за неправильного лечения в Риме он пока не чувствовал ног. Но гоблины сказали, что это чисто психологическое. Мне посоветовали радовать его маленькими приятными сюрпризами. А они будут лечить электрическими разрядами от бедра до кончиков пальцев. Мы с профессором на следующий день были вызваны для допроса призрака Цезаря и окончательного подведения итогов операции. В целом, все это жуткая рутина, полностью готовый к сотрудничеству призрак диктовал, не умолкая. Мы задавали наводящие вопросы, и картина смертей на форуме прояснилась окончательно. Все дело было в тени. Еще при жизни Цезарь очень щепетильно создавал свой культ личности. Имели место специальные поклоны, преклонения, прославления и даже древнеиндийский обычай целовать его тень. И не дай Юпитер плюнуть в ее сторону или случайно наступить. А когда он был убит заговорщиками, то, как вы понимаете, привыкшую к уважению тень просто истоптали, обесчестили и унизили. Став призраком, великий Цезарь сумел быстро понять свое положение и поумерить амбиции, а вот тень его пошла совсем иным путем. Во-первых, она стала существовать автономно. Во-вторых, стала называть себя с большой буквы, а в-третьих, ударилась в безжалостную месть убийцам и их потомкам, что со временем привело к полному помешательству. Тень стала социально опасна уже для всех. И, как ни странно, даже для своего бывшего хозяина, поскольку насыщающийся кровью монстр не хотел больше быть вторым. Тень наметила смерть самого Цезаря на мартовские иды, придумав самой себе теорию о том, что с его окончательной гибелью она станет единовластным правителем Священной Римской империи. Кто знает, как она планировала это осуществить. Логику сумасшедшего нам никогда не понять, но если бы мы не успели вмешаться, гибель людей могла бы продолжаться и дальше, получить другие масштабы. а вечером того же дня меня вызвал шеф. «Агент Сафина, я бы хотел загладить свою вину и сделать вам небольшой подарок». Он с улыбкой выпроводил Гризольду и, воровато оглянувшись, достал из ящика стола сразу 3 венских стульчика для кукольного домика. От восторга я завизжала так, что ему пришлось зажимать мне рот. Но такой красоты и качества я не видела ни в одном европейском магазине. «Это от Рюттер Порцелан? Или продолжение «Дома мечты»? Или еще какая-то новая серия?» «Где? Где вы взяли такую роскошь?» Гном страшно засмущался, выглянул за дверь, убедился, что секретарша ушла, и поманил меня за собой. Отодвинув картину на стене, он открыл сейф и... «Век, то есть, боже, какая красота!» В сейфе стоял шотландский кукольный дом, явно сделанный вручную. Клетчатые занавески из скатерти, деревянная мебель, камин из настоящего камня и извести, натуральные дрова, поджигаемые газовой горелкой, крохотная медная посуда, оленьи рога на стене, оружие и боевые трофеи. Там же, в сейфе, лежали столярные инструменты и большая лупа на подставке. Я не сразу въехала, что все это наш шеф делал своими руками в свободное от службы время. «Вы просто талант!» Не удержавшись, я чмокнула его в щеку. «Можно будет заказать у вас еще новую люстру с бахромой?» «Да, конечно», — краснея ответил он и быстро закрыл сейф. «Только я убедительно прошу вас, агент Сафина, об этом никому. Все-таки я глава базы. Должен поддерживать имидж сурового и непробиваемого руководителя. Если мое начальство прознает об этом безобидном хобби, я же потеряю работу». «Честное-пречестное», — от всей души пообещала я. «А четвертый стульчик для симметрии?» Шеф кивнул. «Постскриптум. На следующий день я бежала в больничный сектор, собираясь сообщить Алексу то, что я знала, его по-настоящему обрадует. И делала это не только по совету врачей, а потому что это действительно была важная новость для нас обоих. Я влетела в палату и выпалила: «Любимый у нас будет ребенок». Алекс сидел в кресле-каталке, потому что мы с ним заранее договаривались, что я повезу его на прогулку. Услышав это, он поднялся на ноги, протянул ко мне руки с блаженной улыбкой на лице и сделал 2 шага в мою сторону.
В смысле, не сию минуту, конечно. Я имела в виду, что нам пора уже, и... Но то, что ты ходишь, это же тоже...»
Я хотела сказать «здорово», но в эту секунду он пошатнулся и начал падать. Я едва успела подхватить его подмышки, но под его тяжестью мы оба рухнули на пол. А зашедший на шум врач, быстро осмотрев Алекса, сообщил: «Похоже, с выпиской придется подождать. У него теперь еще и нога сломана после неудачного падения».
А я-то только хотела его порадовать.
«Вот мужчины!»